Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас музыкант, актер, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, добрый день.
Вы знаете, мы давно вас так хотели здесь видеть, в нашей студии.
Вам не передавали?
Как мы вас зазывали.
Нет, почему-то...
Но вначале говорили, что у вас юбилей. 2 по 50 с Камилем Лариным. Потом вот предновогодняя суматоха. Артистам всегда тяжело в этот момент. Вот сейчас 8 марта прошло, наконец-то. Вы...
Ну да, да. Вас, кстати, с прошедшими праздниками.
Спасибо. Спасибо. А вы отмечаете как-то Международный женский день?
Ну да, мы собрались своей большой семьей. У нас же очень много как мальчиков, так и девочек в семье, потому что у меня есть жена, дочь, мама и сестра жены. Uh-huh. И няня еще любимая Лариса. Uh-huh. Поэтому мы собрались все вместе, большой своей компанией, и гуляли по парку, катались на какой-то ерунде.
Что такое ерунда?
Ну, как бы что-то с колесиками там. Их сейчас столько расплодилось, что я даже не знаю название.
Какие-то сегвеи, наверное.
Очень ведь много всяких разных отзывов о том, что, ну, что мы все отмечаем тут 8 марта. Это как будто бы мужчины заставляют раз в год женщинам дарить цветы. Это все как-то такое напускное, чужое, не наше. А по-нашенскому это вообще каждый день, значит, она ему борщи, а он ей, я не знаю, что там, что-то, что он ей.
Цветы, опять же, те же самые.
Вы как вообще к самому празднику относитесь?
Цветы каждый день, это не по-нашему. А он ей каждый день, ну что, любовь, ласку и затрещину.
Вот, затрещину, мне кажется, это скорее вот
любовь, ласку и затрещину, иначе она...
Именно в таком порядке.
Да.
А в вашей семье, как мальчишки, я не знаю, вы моете посуду 8 марта, вы готовите?
Нет, мы моем посуду всегда. У нас нету такого патриархата в семье, чтобы женщина крутилась на кухне. Ну, во-первых, мама наша вообще не готовит и ничего не моет, не убирает, потому что она работает больше, чем мы все вместе взяты. Поэтому...
А зарабатывает?
Зарабатывает тоже, да.
Как с этим жить? Нормально вам?
Припеваючи, я бы сказал. Да, конечно.
Ну, вас никак это не цепляет, не задевает вообще, ничего
меня
такого?
Меня это задевает чрезвычайно, я счастлив, потому что если так будет дальше продолжаться, я смогу, наконец, перестать заниматься вообще какой бы то ни было халтурой и заниматься только, так сказать, высоким искусством, творчеством и так далее.
А что халтура сейчас?
Халтура — это, ну, какие-то заказные работы, там, писанины, какие-то ведения всяких свадеб, похорон, да, концов
часто
отчетного
зовут.
Года. Ну, вот пока Амина не стала такой знаменитой тренершей, хотелось бы, чтобы чаще, а сейчас уже не хочется, прямо вот мне прям приятно. Ну, довольно часто все равно, да.
Ну, приходится.
Ну,
что
да.
Же делать?
Следите ли вы за новостями, не знаю, но Дмитрий Медведев тут недавно подписал...
Недавно, прям 8 марта.
Да, национальную стратегию в интересах женщин. Там много всякого разного написано. Вообще нам нужна какая-то стране стратегия, защищающая, поддерживающая женщин.
Ну, наверное, нужна, если бы эта стратегия выполнялась. Просто, как правило, то, что подписывает Дмитрий Анатольевич, никому не интересно.
А что сейчас не так с нашими женщинами, что нужно их поддерживать?
Не знаю. Ну, как? Не так вообще со всем народным населением. Женщины страдают наравне с мужчинами, мне кажется, а также подростками, детьми и стариками.
Не, ну там среди пунктов, например, этой стратегии было то, что нужно как-то уравнять зарплаты женщин и мужчин.
Неплохо
по гендерному признаку не разделять.
Неплохо бы. Вообще, надо сказать, что Русь Великая, а также образовывающиеся на этой территории государства, они же всегда были очень женско-ориентированы. То есть права женщин в первую очередь отстаивались в советских республиках. Так, то есть, вот, скажем, право голосовать, ну, это известно, mm-hmm. да, было впервые вот, введено всеобщее право на голосование именно на территории России, когда здесь случился переворот 17-го года и так далее.
Клара Цеткин.
Да, да-да-да. Поэтому мне кажется, что и современная Россия должна быть впереди всей планеты в вот в обеспечении прав женщин, равных прав, равных зарплат и так далее. Потому что ведь по всему земному шарику это равноправие отнюдь не соблюдается.
А мы можем в этом смысле тоже стать, ну, вряд ли уже первыми, но тем не менее, когда-нибудь может возглавить Россию женщина, на ваш взгляд?
Президент.
Ну да, думаю, что может.
Как,
ну,
как ну, по-вашему,
через
сколько
веков
времени?
Ну, это вот, смотрите, должен совсем состариться Владимир Владимирович, чтобы он больше не претендовал на престол. Потом состарится его преемник прямой, который, значит, просидит минимум два срока шестилетних, да? То есть это, считайте, еще сколько? Владимир Владимирович, это еще шесть...
Ну,
ну, 8. Ну, то есть лет через 30 где-то. Вот,
возможно,
наверное, да. Я надеюсь не дожить до этого.
А может, нам хватит женщин в политике? Или должно быть их больше? У нас что есть?
Их очень много. У нас, опять же, то есть это один из тех немногих козырей, которые мы можем предъявить всему цивилизованному человечеству. У нас в политике и в бизнесе женщин гораздо больше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки.
Это хорошо или плохо?
Я считаю, что хорошо, потому что женщина же человек.
Что вы говорите?
Да.
Почему у Хиллари Клинтон, у человека Хиллари Клинтон не получилось стать президентом штата?
Ну, она противная, потому что тут ничего не поделаешь.
А Дональд Трамп приятненький?
Он неприятненький, но он не противный. Он чудак-человек такой, бешеная челка, как я его назвал когда-то.
Бешеная рыжая челка.
Да, или так. Ну, мне просто нравится бешеная челка.
А вы часто бываете в Штатах?
Такое? Нет, редко.
А бываете в основном по работе или в основном по отдыху, скажем
Нет,
так?
Нет, ну, смотрите, я там, по-моему, 3 раза был по работе с концертами, но это было достаточно давно, потому что меня зовут, вернее, не меня, а нас, да, несчастный случай, или меня там с моим, ну, с маленьким каким-нибудь составом, зовут каждый год, но... Это так далеко и так получается в результате нерентабельно все, что мы туда работать перестали ездить. Туда было интересно ездить, когда в России была нищета, да, вот в 90-е годы.
Посмотреть, как там живут.
Ну и заработать, угу. Потому что тогда вот те гонорары достаточно мизерные, которые там платились российским артистам, они были... Все равно,
здесь.
Да, по сравнению с тем, что можно было заработать в Москве и вообще в России, прямо, ну, такими солидными деньгами. А сейчас это стало совершенно не так, и даже после вот этого падения цен на нефть, кризиса рубля и так далее, все равно поездка в Штаты — это, ну, я имею в виду с песнями и плясками, это все равно такое... Ну, какая-то благотворительность, знаете, за посмотреть. Вот. А я, поскольку там уже все видел, ну, не все, конечно. Я там Большого каньона не видел, например.
Но... Как, вы не доехали до Гранд-каньона?
Нет, не доехал, да, к сожалению.
Может, вам просто уже в отпуск собраться тогда с семьей?
Да, мы с семьей туда ездим периодически, но нас очень, поскольку мы ездим целево там чем-нибудь заниматься, там, гольфом, в гольф играть, например, то... Мы все время застреваем где-нибудь на побережьях, потому что чем ближе к центру штатов, тем хуже гольф-поля.
Гольф – забава для богатых, значит, хорошо зарабатываете в России.
Это неправда, это не забава для богатых отнюдь.
Так,
как и теннис.
Вот именно, как и теннис. Смотрите, в теннис сейчас уже играют все, кому не лень. Вообще, теннисные коробки должны стоять, по идее, в каждом дворе. Да?
И... Ну, их и ставят, в принципе.
Ну, их и ставят.
Там для машин мест не хватает, куда там еще теннисную коробку?
Согласен, да, правильно. Ну, хорошо, не во дворе, а где-нибудь там...
Чуть подальше.
Неподалеку, да. На самом деле, с гольфом все
это с гольфом-то
будет.
Посложнее. Гольф-поле во дворе не построишь уже.
Вы знаете, при таких просторах, которыми обладает Россия, Российская Федерация, полей можно понастроить сотни.
Ну, нерентабельно, у нас зимы не очень хорошие.
А в Краснодарском крае, в Крыму, который теперь наш, как известно, вот там, на юге России, прямо положено.
А может... мы спрашивали вас про Штаты, часто ли вы туда ездите, а по России часто гастролируете?
Конечно, да.
И в этом смысле Крым как часто посещаете с концертами?
Никак, никак.
Вообще
никак.
Почему? Принципиальная позиция?
Да, не хочу ни Украину, ни Крым не посещать, чтобы не занимать какую-то позицию в этом смысле, да. Потому что, мне кажется, сейчас любая позиция безнравственна, что та, что другая.
Хорошо. На самом деле, про Соединенные Штаты мы вас еще спрашивали вот почему. Потому что там недавно прошел «Оскар», и все следили очень активно за тем, наберут ли «La La Land», фильм «La La Land», мюзикл. Все те обещанные «Оскары», все те...
Кажется, 12 было номинаций.
Вот я тоже не помню, 12 или 14. Ну, неважно.
Полно.
Вы большой любитель мюзиклов, насколько мы понимаем.
Да.
Можно же ездить еще вот какой-то опыт перенимать, или нам уже нечему учиться у них?
Нет, есть чему учиться. Я ездил, перенимал опыт неоднократно, но только я ездил в основном в Лондон, потому что это ближе, и, а, собственно, культура та же самая. Ну, и она вообще стартовала-то оттуда, из Уэст-Энда, а уже потом, так сказать, так...
Потом уже Бродвей.
Расцвела на Бродвее, да. Вот. Есть чему учиться, с одной стороны. С другой стороны, уже нужно, конечно, делать свое, потому что... Все-таки американский и английский мюзикл, он уже немножечко навяз в зубах. И они тоже делают новое. Они новаторствуют. Но эти новации, они не становятся так популярны, как, вот, например, «La La Land», который, на мой взгляд,
вот
бездарен абсолютно.
Вот да, в чем он популярен?
Нет, ну
в чем
это,
его
это
феномен?
Бездар,
просто
бездарное
хорошо
кино. Нет,
разрекламировали?
Просто, мне кажется, что это просто рак на безрыбье. Вот абсолютно. Просто
а
было
почему
не...
такой интерес вообще к мюзиклу, в принципе, в последнее время? И вряд ли это законодатели, вот создатели «La La Land», мне кажется, что стало в последнее время очень популярно делать мюзиклы.
Где?
Везде.
Везде, в мире, не в России,
нет,
не в Штатах
что,
вообще.
Пик, нет, пик мюзикла
прошел
уже давным-давно.
Прошел, он, да. И как будто бы опять возрождается. У вас нет такого ощущения?
Нет такого ощущения. Мне кажется, что сейчас, вот пока не наступит какая-то эра, вот действительно новаторская, пока не прозвучит какое-то новое слово в мюзикле, он не наберет прежней популярности.
А что такое новое слово? Как оно может прозвучать?
Вот не знаю.
Вот смотрите, сейчас очень популярно, вот даже если смотришь эти шоу, там «Америка ищет таланты» и так далее, 3D-эффект на стенах, да, что-то происходит, и люди танцуют. При этом еще бы им петь. И может, вот это будет новаторство? Или это уже
Может, ну да, в этом направлении очень много делается, потому что 3D-мюзиклы сейчас делаются, в том числе в Москве, если вы знаете,
вот
в театре Российской армии.
Вот «Джумео» выходит.
«Джумео» выходит. Нет, это не мой мюзикл, я там был.
«Либретто» вы писали?
Нет.
Нет?
Нет.
Врут?
Не врут, просто не договаривают, так сказать, до конца. Я был на начальном этапе работы над этим мюзиклом, потом ушел, потому что мне не понравилось совсем. Но туда пришли другие талантливые люди и написали все.
А что такое 3D-шоу-мюзикл?
А что нужно, чтобы вам понравилось?
Оригинальность хотя бы какая-то.
А вы не знали, что там, что это вообще какая-то привязка к Ромео и Джульетте? Что это
знал,
уже не совсем
оригинально? Знал, но нет. Ну, вы знаете, это такой... Это, на самом деле, апокрифический сюжет. Из него можно вывинтить все, что угодно вообще.
А еще не вывинтили все?
Ну, нет. Я думаю, что не все. Вообще из любого сюжета можно что-то сделать новое. Я очень надеюсь, что у ребят все там получилось в «Джумео», на самом деле. И более того, я даже уверен в этом, потому что я слежу за тем, что происходит и как это все написалось.
Пойдете на премьеру?
На премьеру я не смогу пойти, потому что у нас будут концерты в городе Лондоне именно в эти дни. Вот. А потом я пойду обязательно смотреть, конечно, вернувшись.
Вот что такое 3D-шоу-мюзикл? Это вот то, о чем
3D?
Мы говорили?
Да, конечно, это все играется в проекциях. То есть там есть частичное декорирование на сцене, но такое легкое, чтобы не закрывать экран. Огромный экран. И на нем 3D-проекция. Ну, единственное, что пока, мне кажется, не очень хорошо, что это все нужно смотреть в очках, как вот в кинотеатре.
А, в очках. Я так не люблю это.
Да, я тоже не люблю. Особенно начинает мутить артистов, которые выходят на сцену и видят перед собой таких кротов, да, которые сидят в зале и смотрят на тебя через... Ну, вы понимаете, да, какое это зрелище?
А кто там играет?
Я не знаю, кто играет. Я знаю, что вот в предыдущем проекте, который был польский замечательный мюзикл, господи, как же по имени этой актрисы великой польской голливудской, там же в российской армии шел...
А, Полонегри?
Полонегри, да. Полонегри. Там играли прямо ого-го-го-го. Там Макс Леонидов, мой любимый друг, играл. Там Ира Медведева играла из... 6 кадров, которые очень хорошо поет, надо сказать. То есть там прямо было интересно. Я его смотрел тоже в очках, и меня даже не мутило.
Видимо, артистов тоже не мутило.
А киносценарий вы не хотите пока?
У вас так складно получается рассказывать.
Вы знаете, я несколько раз пытался писать киносценарий, один из них даже был поставлен. Ну, я его не писал, а адаптировал. Но сильно переделал. Но... Я понимаю, что это не мое, я не умею. Я умею писать хорошо диалоги, я умею хорошо писать, ну, там, стихи какие-то к песням, да, и сами песни. А придумывать сюжетную канву с нуля я не умею.
Вот это второго вот... человека вам надо найти, который придумает сюжетную канву, так, а вы впишите диалоги.
Да.
У нас же, мне кажется, есть такие умельцы.
Да, есть, конечно.
С кем бы вы хотели быть в соавторстве? Пора
я пока не знаю. У нас сейчас прямо так активно муссируется проект, и я надеюсь, что он будет осуществлен. Я сотрудничаю с каналом НТВ, веду там программу «Устами младенца», и там же на НТВ выходит проект «Ты супер». И ребята решили сделать на следующий сезон мюзикл по мотивам «Республики Шкид».
Mm-hmm.
И мне кажется, это ужасно интересно с участниками вот этого проекта «Ты супер», которые ребята в основном из детских домов.
Mm-hmm.
И вот сейчас мы его начнем писать как раз. И в данный момент занимаемся тем, что ищем режиссера, сценарную группу и так далее.
То кто есть, будет вот, финансировать, НТВ или...
Насколько я знаю, НТВ в сотрудничестве с кинофондом и с частными какими-то еще инвестициями.
Почему закончилось Салтыков-Щедрин шоу?
Потому что заболел Михаил Николаевич Задорнов очень сильно. И мы посчитали просто неэтичным продолжать программу сейчас, когда он находится в больнице. Я не знаю, возродится она или нет. Посмотрим. Я бы хотел, чтобы она возродилась. Но это будет...
Один вы ее вести точно не будете?
Нет, ну один я бы ее не вел ни в каком случае. Там был бы какой-нибудь просто, наверное, набор персонажей. Но в любом случае это вопрос следующего сезона уже. И, может быть, она выйдет снова на экран. Я не знаю.
А «Устами младенца» вам там нравится?
Мне там очень нравится, потому что мне очень нравится с детишками общаться. Это ужасно интересно, особенно вот в конце, когда там живые дети выскакивают в аудиторию, в павильон. Это, конечно, ну, здорово.
Что самое странное, не знаю, неожиданное происходило с детьми именно вот на съемках?
Вы знаете, ничего, всегда они всё. Там такие все вышколенные. Нет, ну, с ними происходит что? Они тупят иногда, причем удивительным образом какой-то винтик вдруг выпадает из головы у человека, который только что с тобой разговаривал, как, ну, совершенно адекватно, да?
Uh-huh.
Вот, ему там 6 лет, и он отвечал на все вопросы сходу. Как только начинается что-то, ему говоришь, ну, не я говорю, а там женщина, которая рассказывает, нет, ну, вот пытается объяснить какое-то слово там, ну, не знаю, там, по небу плывет, как облако, только темно, из нее идет дождь. Что это? И он... И уже все... Ну, а там же секундомер сзади. И все, и вдруг, бац, вот так вот все останавливается. Мы совершенно искренне пытаемся разыгрывать там телек такой здоровенный. У нас, значит, основной приз такой здоровенный телевизор. И за вот сезон... Его удалось вручить 3 раза. То есть из там программ скольких? Ну, наверное, из 30, что-то такое. И под конец уже ко мне продюсер программы подходит. Вот мы снимали последний цикл программ.
Слушай,
подходит,
телевизоры остались.
Да, он говорит, алло, говорит, ты делай что-нибудь, потому что это же просто... Ну, во-первых, мы обманываем публику, да, все же ждут, что хотя бы кто-то выиграет.
Приз автомобиль. Давай,
давай, подавай как-нибудь. И я уже там изо всех сил, понимаете? И все равно не получилось.
А можно на ладошки-то?
Можно, но они типа очень медленно читают эти...
Алексей, вы знаете, все в соцсетях на этой неделе или на прошлой даже неделе начали обсуждать детское шоу «Голос», да, и там Ренат Литвинова обидела девочку, которая
это
как-то...
Нет, это не «Голос», это «Минута славы».
«Минута славы». Да. В общем, их так много расплодилось, что я в них путаюсь уже. И вот девочку обидела. Вообще можно ребенку прямо так говорить? Или нужно все-таки к детям какой-то другой подход и... Ну, травма же может быть.
Может, да, может. Нет,
я... Вообще, вы, на самом деле, во всей этой истории вы скорее какую позицию занимаете? Что если ребенку что-то интересно, надо его продвигать и стараться, да, помочь ему участвовать во всяких конкурсах? Или надо, ну, какой-то выдержать возрастной ценз? Вот до какого-то возраста не пускать ребенка на соревнования, потому что неизвестно, что с ним произойдет?
Я не знаю. Я думаю, что это очень индивидуальная история. Есть дети, которые готовы к соревнованию, есть дети, которые прямо заряжены на это, и они... скорее всего, не пострадают психологически. А есть действительно такие хрупкие натуры вроде меня. Вот я терпеть не могу состязаться.
Угу.
Вообще.
А критику? Как вы воспринимаете?
Никак не воспринимаю. Я ей не верю абсолютно. Ни позитивной, ни негативной. Поэтому мне это мало задевает. А вообще вот факт состязания, особенно в области искусств, меня просто шокирует, потому что я не понимаю, как можно сравнивать умения в этой области.
То, что в искусстве вкусовщина?
Да, конечно, в искусстве вкусовщина. И вообще, как гениально совершенно сказал человек, который, кстати, сейчас пошел судить именно ту же самую «Минуту славы», Сергей Юрьевич Юрский, сказал когда-то, что в отличие от футбола, где всегда ясно, был гол или нет, да, когда ты выходишь...
Тоже спорные моменты тоже спорные, бывают, да, там, да, известный, да, да, волейболист Тьерри Анри, там можно вспомнить
его. Да, это все правда, но тем не менее, то есть счет на табло есть, да, то есть победила там одна команда. Когда ты выходишь со спектакля, совершенно неизвестно, победила команда или нет, да, та, которая играла в спектакле.
Ну, если не забросали помидорами, значит, победила.
Ну, да, ну, это очень... Сумнительно. Может быть, помидоров не было с собой просто.
А здесь правильно, я возвращаюсь к Литвиновой, то, что на нее набросились все, или все-таки...
Я не в курсе происходящего, поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаком с тонкостями произошедшего.
Давайте еще про шоу, про другое шоу, про ваше шоу, про «Точку кипения».
Это, не, это было не...
Сериал, это, простите.
Сериал. Сериал. Ой, слушайте, ну это было так давно.
2010 год.
Да.
Знаете, чего вспомнили мы?
Довольно недавно.
А мы вспомнили-то, на самом деле, после того, как статья о декриминализации вот это у нас...
А, да-да-да-да-да-да.
Там же ж побои, там же ж вот это вот все творится же невозможное, невыразимое. Вы, кстати, как восприняли вообще саму декриминализацию побоев в семье?
Ну, я воспринял ее... С пониманием, потому что, обращаю ваше внимание, все-таки если эти побои зафиксированы во второй раз, да, то наступает уже уголовная ответственность. Да, это правильно.
Причем очень много было, знаете, каких разговоров, что якобы этой статьей защищают в основном женщин, потому что избивают мужчин. Но, как показали некоторые опросы, не очень официальные опросы, честно говоря, избивают на Руси очень часто мужчин, женщины. Избивают, правда, не так, что до побоев он в травмпункте, но в том числе там. И вот сегодня, собственно, была новость, женщина там во время распития спиртного совместного...
Бутылочку огол?
Просто убила мужа. Правда, сама вызвала полицию, сама говорит, нашла. Прихожу домой, лежит.
Да. Причем это тот случай, когда второго не будет инцидента, понимаете?
Да.
То есть второй раз она его уже не изобьет.
Ну а зачем вообще вот этот сериал был? Вам было самому нормально сниматься?
Сериал зачем был?
Ну, вот в сериале вот такие.
Ну, вы говорили, что это одна из работ, которой вы гордитесь.
Да, конечно, это было очень интересно. Во-первых, это хорошо сыграно. Во-вторых, просто мне интересно играть... человека, который от меня очень далек.
Гадов.
Эмоционально, психологически, да, конечно.
А что за роль еще осталась, которую вам действительно хотелось бы еще сыграть? Вот вы сыграли гада, кого еще?
Нет, у меня нету таких ролей, которые бы хотелось сыграть. Мне бы хотелось сыграть у какого-нибудь хорошего режиссера.
А кто хороший режиссер?
Вот это вопрос. Не знаю.
Вы у театрального или у кинорежиссера?
И у театрального, и у кино, у кого угодно.
Вы не можете назвать ни театрального, ни кинорежиссера,
ну,
в России любимого, хорошего?
Своего любимого.
Ну, вы знаете... Нет, ну, есть, конечно, слушайте, я бы сыграл с удовольствием у Володи Мирзоева, например, в театре. Или если в кино, то, вы знаете, у Михалкова бы с наслаждением бы я сыграл в кино, потому что
я... У Бондарчука?
У Бондарчука, да. Да, вы понимаете, дело в том, что я уверен абсолютно, что эти люди, они, во-первых, они делают очень профессионально свое дело. Можно не соглашаться там с каким-то... То есть можно просто не любить этот жанр, да, или не любить эту идеологию, но это сделано очень профессионально. И вот на такой профессиональной площадке встретиться и именно поработать вместе, подискутировать над чем-то, да, о чем-то, и сделать что-то действительно значимое, мне было бы очень интересно.
Надеюсь, сейчас нас слышат эти режиссеры.
О кино, о театре, о желаниях мы поговорим уже после новостей.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Это программа «Бла-блондинки». Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
Если вы забыли, музыкант, актер, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
Алексей, еще раз здрасте.
Здрасте, очень приятно.
Вы знаете, мы хотим начать вторую часть. Может быть, это немножко банально, но песня радио «Несчастный случай».
о боги, боги мои, козероги мои, вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от бедной земли. О, девы, девы мои, Женевьевы мои, вы несете локаторы на головах и щебечете мне о любви. Все это слышно по радио, 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 радио. Останови свой траншея-копатель. Останови свой траншея-копатель. Ну чё ты копаешься, толку нет? Hey! Бери билет,
натяни на ноги брюки. Два круга вокруг пруда, бери свою подругу в руки.
Бегите бегом сюда.
День радио.
Это не как бы так, типа задвиги,
типа интриги,
типа такой спектакль. Но нам прикольно,
и вам прикольно
ходить, смотреть, играть его. Ведь мы рассказали довольно вольно.
Про день радио.
Как бы радио, как бы студия,
как бы программа, как бы реклама,
и как бы люди, но
это наша жизнь, годы. Что тут поделать?
109,9, 109,9, 109,9, 109,9, 109,9.
Слушать
радио, 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 радио.
Мой знакомый маньяк принимает маяк и мешает принять мне мышьяк. А я болею от радио,
радио, радио, радио.
Скажите, вы когда ее писали, вы о чем думали?
Я вряд ли вспомню, о чем я думал. Это было больше 20 лет назад.
Но какие были... Что-то же толкает людей что-то писать. Я об
этом. Вы знаете, в юности ничто не толкает. Это происходит совершенно спонтанно. Это вот сейчас уже в сознательном возрасте, там после 40, мне нужен какой-то повод для того, чтобы писать. А раньше никакого повода было не нужно.
А обстановка нужна? Определенная.
Нет, сейчас нужна, раньше была не нужна. Я сочинял везде вообще, в метро, в поезде, в самолете.
Да ладно, ваша жена Мина рассказывала, что ей, когда вы еще жили в старой квартире, и вы просили, задержись, пожалуйста, подольше на тренировках, и она ездила по МКАДу, чтобы
ну,
вы там
да,
что-то
такое
дописали.
Бывало. Нет, но это если пишется что-то, прям какой-то массив большой текста. Это, такие вещи скорее бывают вот с, там, с пьесами, с какой, ну, с чем-то большим. А песня — это вещь, которую ты держишь в голове. Ее можно сочинять просто, ну, сидя на унитазе. Это ничто не мешает.
Сочиняете? Ну, вот так.
Да.
На туалетной бумаге пишете?
Нет, я и говорю, это не надо записывать.
А, это уже все в голове.
Да. Стихи вообще, они же чрезвычайно удобны тем, что ты их помнишь, да? Если, опять же, если это не огромная штука, вот как у нас... В прошлом году, в октябре, вышла премьера рок-оперы «Акбузат» в Уфе, в Башкирии. Это 2 часа непрерывного почти пения. Ну, там есть, естественно, какие-то интерлюдии, просто музыкальные, без текста. Но это вот почти 2 часа текста. Вот такое в голове не удержишь, да? Это нужно
то
записывать.
То есть с ума сойти можно, да.
Ну, да. Хотя я думаю, что я на самом деле могу все процитировать от начала, от первой до последней строчки, если собраться с умом.
В хорошая память вообще у вас?
Да, очень.
Это наследственное? Я все время завидую просто людям.
Да, наследственное,
ну, потому
конечно.
Что папа-то, конечно.
И папа, и мама, и они меня еще и тренировали в детстве. Я учился в английской школе, я во 2-м классе заучивал страницами английский текст, который, ну, не понимал еще, да, просто наизусть. Потом стал понимать.
Вы чувствовали себя мажором, учась в английской школе?
Нет, там все были такие.
Нет, а во дворе. Не в школе, а во дворе.
Вы знаете, у нас не было конфликтов на этой почве абсолютно. Мы очень дружили с ребятами из окрестных. У нас были такие, и сейчас еще стоят благополучно, так называемые красные корпуса, куда были заселены строители кольцевой железной дороги московской, где теперь ТТК проходит. Вот, и мы учились с этими детьми, которые были вполне такой из криминальной среды, то есть у них там старшие братья и папы сидели благополучно, они учились с нами, у нас класс был вот пополам, то есть ребята из вот этих вот красных корпусов и ребята из дома, в котором ну, не помню, какой у него адрес, где жили сплошные дети всяких торговых атташе социалистических республик. Нет, всяких ГДР, Венгрии, там...
То есть у вас у всех были джинсы?
Да-да-да.
Божечки, как повезло.
Мы даже ластики, которые вкусно пахнут, не ели, потому что знали, что это не жвачка, а ластик.
Это даже в нашем детстве только появились ластики такие, ты представляешь?
Я помню,
уже были эти ластики.
Я не буду вообще рассказывать. Сейчас вот тут про суровое детство пойдет история.
Игрушки прибиты к полу, да.
Про детство.
Вы были примерный ученик?
Да. Ну, у меня было поведение не очень примерное, но я был даже секретарем комсомольской организации школы.
Ой-ой-ой. Вот это мне очень нравится. Значит, там родители по ГДРам, значит... Ну, ладно, еще ГДР-то, ладно. Где еще разъезжали? Ну, по этой Европе, по капиталистической. По штатам еще поди тоже кто-нибудь ездил. А при этом дома, не дома, в школе коммунистические занятия.
Почему, собственно, должно противоречить путешествие по за границам коммунистической идеологии? Ну, во-первых, мои папа и мама не были коммунистами отнюдь.
Беспартийные.
Да, но при этом они были совершенно такими советскими людьми, в меру критичными, в меру патриотичными.
А в ваши обязанности что входило секретаря?
В обязанности секретаря, ну, как... проводить заседания. Нет, идеологии у нас было очень мало. Организационные функции. На самом деле и комсомол, и пионерия, если руководили этим в школе разумные люди...
То ну, было весело.
Это была просто, ну как, это была организация, которая проводила всякие сборы металлолома, зорницы, то все пятое, там выезды на природу, очистку какого-нибудь. Мы ходили в нескучный сад чистить от всяких сучьев и гадости там по, ну, по весне. Да, то есть это, я не помню, чтобы у нас были какие-то идеологические... завихрения, вот такие, знаете.
Да это просто английская школа, конечно, у вас там не было.
Ну, наверное, да, наверное. Я помню, что когда помер Леонид Ильич Брежнев, например, мы все пошли и напились портвейну, например.
Вы отмечали или грустили? Мы горевали.
Мы были в... Есть такой очень точный русский термин, но он совершенно не для эфира. Ага. Мы были в изумлении. Да, и потому что, ну, реально было невозможно себе представить. То есть я потом уже прочитал и слышал очень много, что в гораздо большей степени вот это состояние испытали люди, когда умер Сталин. Было вообще невозможно себе представить, как дальше жить, да, потому что это, ну, как бы рухнула просто парадигма, да. Вот,
тут мы
что,
все сейчас
как?
Боимся за Северную Корею.
Мы
да. Как рыдают люди.
Я бы сказал вам, вы и за нас тоже породеете, потому что Владимир Владимирович тоже не вечен. Что будет с миллионами наших сограждан, когда
мы пока надеемся, что вечен.
Ну, пока надеемся, что вечен, да, согласен.
В ноябре у нас в гостях был ваш друг, надеемся, что друг, Валдис Пельш.
Да, очень близкий друг, конечно. Вот.
И знаете, он нам рассказывал трогательную историю. Это не совсем уже детство, это, скажем так, юность. Есть вопрос один к вам, Алексей.
Да.
Я сейчас, если позволите, Валдиса Топельша процитирую.
Вы специально нашли расшифровку этого эфира.
Да. Он рассказывал, что вы участвовали в конкурсе самодеятельности механико-математического факультета МГУ. Выиграли. Вам вручили 2 билета в МХАТ и какую-то статуэтку. И сейчас... Слова Пельша. «Я почему говорю какую-то? Я ее даже рассмотреть не успел. Леша очень быстро убрал ее себе в карман, а мне всунул 2 билета и сказал, что мне надо самообразовываться».
И ходить по московским
театрам. «Алексей, где статуэтка?»
И что за статуэтка была такая?
Я ее давным-давно профукал. Я вообще не помню, что это такое было. Правда.
А Пельш помнит.
Ну, потому что МХАТ — это лучше любой статуэтки. Вот поэтому,
знаете, когда с нами Валдис-то разговаривал, не было ощущения, что он счастлив, что ему дали 2 билета,
что
а вы забрали статуэтку.
Я не помню ничего этого. Но вообще, как правило, обиды помнятся долго.
То есть?
То есть я в этой ситуации был не обижен, значит, потому что я забыл.
Вам досталась статуэтка.
Я начисто забыл про это абсолютно.
А он вам хоть раз в жизни-то это говорил, или он только нам в эфире признался?
Может, и говорил. Это у меня, видите, когда мне предъявляют такие идиотские претензии, я их как бы экранирую. Они от меня отскакивают, как горох от стенки.
А у вас есть вообще стена почета дома, где вот там статуэтки, медали, не знаю, что там, грамота почетная?
Вы знаете, у нас есть такая забавная стена. стена, на которую мы составили полностью из кубков всяких, полученных моей женой. И там, среди них, ну, несколько десятков. То есть так вот стена просто вся уставлена. Они красивые есть очень, там есть некрасивые. Вот. И среди них так... Есть вкрапление моих каких-то, значит, маленьких завоеваний, которые там среди всего этого...
Кто пыль сметает с кубков? С тех, которые некрасивые, вообще никто не сдувает, мне кажется.
Ну да, они только лучше становятся от этого. Сметает пыль, ну, у нас есть...
Уборщица?
Просто тетечка, да, которая приходит два раза в неделю и занимается этим.
Вас, когда в детстве родители воспитывали, они рассчитывали, что вы вырастете известным музыкантом,
или думали, актером? Что вы будете профессором?
Конечно.
Они
Они думали, что я буду профессор, конечно. Ну как, меня же прям целенаправленно поступали на мехмат, потом на меня была такая прям расписана карьера научная.
Да, ну мама... вы же уже попевали, я имею в виду,
конечно,
к этому моменту, когда поступать надо было.
Мама, папа тоже попевали еще как. Я, собственно, заразился этой страстью именно от отца, который когда-то пел в академическом хоре Московского энергетического института, и вся компания, которая собиралась у нас дома, с которой я ходил в походы на байдарках и там, значит, пешком по холмам и долинам, это был вот этот хор. Ну, не целиком, конечно, а так человек 10. Там 5 мужчин, 5 женщин, условно. Mm-hmm. И они фантастически красиво пели. Потому что была очень, ну, как, очень высокая культура, и там были прям басы, тенора, баритоны, они пели на несколько голосов.
И вот... такой локальный грушевский фестиваль.
Ну, на груши так
нет,
не поют.
Покруче.
Я к тому, что, ну, когда на байдарках, ну, это же в лесу, наверное, где-то ночевали.
Да, 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 конечно.
Вот, я про это говорю, локальный такой.
И вот к нам, я просто помню, это прекрасно, что вот родители сидят, поют у костра, там вот так вот Джаву, Визбора, Никитина, там Аду Якушеву и так далее. Я эти песни знаю сотни просто наизусть. И на воде, на озере стоят байдарки, там их видно темно, и видно, как люди сидят, курят. Это приплыли слушать другие люди вообще с других берегов.
То есть концерт.
Да, ну потому что они пели невероятно красиво просто. И это, конечно, был такой импринтинг, да, то есть это вот в меня впечаталось на всю жизнь. Я тогда еще, конечно, понимал, что я хочу именно так. Но я именно так себе и представлял свою жизнь, что я буду преподавать математику где-нибудь, там, в институте в каком-нибудь, и писать песни, петь, как, собственно, все барды Советского Союза, да, все же где-нибудь работали,
условно
говоря.
Когда произошел переломный момент, когда вы поняли, что вы не будете все-таки преподавать математику?
В 85-м где-то, в 86-м году, в 85-м, наверное, потому что я очень увлекся театром, я очень увлекся вот сочинением.
Вы же бросили
пением.
МГУ, да?
Да, в результате бросил.
Никогда не жалели, что не доучились?
Нет. Но я не жалел и не жалею, что не доучился, потому что юность моя и вот этот перелом пришелся на время разрушения вообще всего
Советского
и вся.
Советского,
вообще, да, разрушение всей социальной системы, экономической системы, ну, вообще всего, да, то есть смену просто образа жизни. Поэтому... Никому были не интересны бумажки, полученные даже в МГУ, даже на точных факультетах, на мехмате, там, на физфаке и так далее. А мои друзья, вот тот же Валдис, да, который закончил философский факультет, или мой близкий друг там, Валерка Галавский, который закончил экономический факультет, они свои дипломы просто свернули в трубочку и засунули в задницу. Потому что Валерке, экономисту, декан, значит, факультета, собрал всех, вышел на трибуну пятикурсников и сказал: ребята, все, чему мы вас учили 4,5 года, неправда. Вот Иван Иванович за последние оставшиеся вам учебы 3 месяца, он вам прочитает курс экономики мировой. Вот, потом мы вам вручим дипломы. Ну, это что за образование? Это же фейк просто, да? Фикция. Вот такие были веселые у нас годы.
А есть у вас какие-то, в этом смысле, попытки наставить на путь истинных детей? Куда
да,
вот должны пойти ваши дети, на кого они должны отучиться?
Ну, я им не диктую, на кого они должны обучиться. У меня дети выкидывают такие кульбиты вообще удивительные. Например, сын Никита, которому сейчас 18 лет, он учился в театральной школе. У Казарновского, потом поступил в колледж к Табакову, проучился там год, надо было проучиться еще год и перейти в школу-студию МХАТ. Угу. Просто потом бросил. Ее закончить. Или... Да, он бросил, значит, закончил экстерном 10-11 класс и поступил в...
На мехмат.
В МИРА, нет, в Институт радиоэлектроники и автоматики на IT-технологии.
Ой-ой-ой, да, неожиданно.
И, да, и учится там вот уже, значит, третий год.
С точностью да наоборот.
Да, абсолютно. Как пришел круто. Ко мне, сказал, пап, я не хочу, я попробовал быть артистом, это очень противно, я не хочу, все, ушел.
IT-технологии — это мое.
Да.
Я бы поддержала.
Это какая-то потрясающая история, правда. А старший?
Старший очень сложный путь прошел и продолжает его проходить. Он учился в академии, юридической академии московской, тоже ее закинул. Долго мыкался, не знал, куда деться. И сейчас работает старшим администратором в театральной школе моей, в школе трех искусств, которая открылась в сентябре в Новогорске.
То есть вам помогает, по сути, ваш семейный бизнес?
Он не просто... Ну да, он помогает, он прям тянет на себя администрирование там очень-очень-очень серьезно.
Смотрите, это же какая-то тенденция. Вы не доучились, теперь сыновья не доучились.
Нет, ну,
что с маленькими-то делать?
Я надеюсь, что Никита доучится. Ну, почему не доучился? Он
нет,
закончит
свое. Нет, ну, театральное, про театральное.
Театральное, да. Слушайте, ну, это нормально. Мне вообще кажется, что
это...
выбрать это... вот прямо с... В возрасте 16 лет верно выбрать будущую профессию...
Это очень тяжело.
Да, это просто какое-то везение. Это, ну, вот вдруг совпало, да? Мне кажется, что это... Надо искать, и искать можно там, ну, не знаю, конечно, не до бесконечности, наверное, не до старости, но там лет до 30 свое предназначение можно искать, продолжать.
Можно и дальше продолжать.
Такие взгрустнули, да, после 30 уже нельзя.
Ну, а вы что, не нашли, что ли, девчонки?
Не, мы все нашли.
Да, ну вот, отлично.
Вы знаете, к радио, раз мы вернулись немножко, вне радио... Мама моя очень любит этот фильм, но она не видела спектакль, и она все время спрашивает...
Мама, главное, это как будто мы не любим.
Ну да, у вас на радио правда так, она спрашивает, ну вот когда издеваются над тобой, зажигают там штуки всякие, я говорю, ну почти. А вы, когда театральная постановка у вас идет, вы издеваетесь друг над дружкой, подкалываете?
Вы знаете, ну время от времени да, и иногда играются так называемые зеленые спектакли, где мы как-то друг друга разыгрываем. На самом деле это необходимо для того, чтобы чуть-чуть поддерживать себя в тонусе, потому что все-таки спектакль играется уже 16 лет, и,
да,
конечно,
вот, как...
уже язык на плечо, уже всем надоело до чертиков.
Так может закрыть?
Ну вот сейчас ходят такие...
Слухи.
Появилась тенденция такая, тренд на то, чтобы закрыть спектакль «День выборов». Угу. Потому что он играется на 2 года меньше, то есть 14 лет, а продолжается он 3,5 часа, и уже все, ну, с антрактом. Уже просто все извелись про его играть. Хотя он очень смешной, и народ на него ходит валом, да, то есть зал набит все время. И это закрытие, это просто от усталости, да, господ артистов. А не потому что он...
Но День радио там... еще останется.
Ну, День радио короче, потом он... Это все-таки такой совсем уже знаковый спектакль для театра «Квартет И», да и для нас, для несчастного случая тоже, потому что, собственно, с этого началось наше сотрудничество, и с этого началась такая вот слава настоящая, которая к «Квартету» пришла.
Я где-то прочитала, что вы однажды в пирожке, который там едят, что-то за какого-то перца, что ли, засунули?
Я налил
это
туда,
вы,
да,
да,
сок,
сделали?
Да, да, это я. Мне мой друг Геннадий привез с острова Маврики или Мадагаскар, ну, с одного из этих двух островов, привез дикий совершенно какой-то перец, значит, и индоокеанский. И я очень люблю острое, но даже я его есть не смог, этот перец, я так его попробовал и... оставил в бутылочке, mm-hmm. а там была такая бутылочка из-под коньяка какого-то, фляжка.
Хуже, чем
там...
табаско, да?
Ну, он концентрированнее гораздо, чем табаско. Просто в табаско там используются перцы-то ого-го какие, там и каены, и халапеньи используются, но они там разбодяжены сильно водичкой, плюс добавлен всякий сахар, там лимонная кислота.
А здесь... там прям...
А там прямо хорошо. В натуре, да, а натюрель. Вот, и там в этой бутылочке за полгода стояния отстоялось так где-то пальца на два сока. Представить себе, что это за сок, ну, невозможно просто. Я думаю, что это средство массового поражения.
Химоружие, так вот
ты какой. Да, если бы это распылить над рекой Ипр, то был бы такой... Такой же эффект, как от иприта. Вот, и я этого, значит, вот фигни этого сока в пакетик, в котором лежали пирожки-то, и плеснул. И он там растекся по ним, по пирожкам, так чуть-чуть пропитался. Вот, а ребятам их есть просто необходимо по ходу действия. Mm-hmm. Если они их не будут есть, все, спектакль остановится.
И ну, что ели.
Они же плакали.
Мужики.
Да, мужики. Они ели и молчали.
Долго молчали?
Ну, несколько минут. Обычно же такая оживленная беседа, как вы понимаете. О, хорошие пирожки. А, кстати, вот, Анечке, позвони. Анечке, Аня, очень хорошие пирожки. А тут они их едят и молчат.
Они вам не отомстили
потом. Ну, они... А вы не надоедаете друг другу, правда, за столько лет? Я имею в виду с ребятами из квартета И.
Нет. Ну, послушайте, у нас очень много занятий все-таки помимо спектаклей. Мы что-то придумываем. Мы сделали там третий спектакль. Мы еще уже много пишем параллельно и много чем занимаемся вне стен театра.
Но опять же, тот же концерт с Камилем Лариным.
Тот же концерт с Камилем, те же какие-то их сценарии, наши новые песни, клипы там и так
Камиль,
далее.
Камиль, кстати, у нас тоже был давно, еще
раньше. Я не удивлен.
На самом деле, у нас все ваши друзья были, я так
посмотрела. Да, да, да. И Камиль говорил, что как раз очень уютненько. Это удивительная какая-то история, что вам всем очень уютно.
Да. Ну да, мы... Вы понимаете, мы ничего не делим, да, друг с другом. Нам нечего вот пилить. И поэтому у нас нет конфликтов. А на какой, собственно, почве?
А у вас были вообще какие-то конфликты с звездами? Кино, не знаю, эстрады, такие
нет,
серьезные.
Я с ними...
Вы, в принципе, не конфликтный человек?
Ну, во-первых, я не конфликтный человек, действительно, абсолютно. А во-вторых, меня ничто не связывает со звездами эстрады и кино. Что? Понимаете, конфликт, мне кажется, может быть, только с человеком, в котором ты как-то, ну, заинтересован очень сильно. Mm-hmm. Он в тебе, ты в нем, да? И вот как, что-то он тебе не сделал, то, что должен был сделать. И вот конфликт. А звезда эстрады, чем я ей обязан или она мне?
Алексей, время наше выходит. Все у нас уже, осталась, да? Только, да, наша рубрика, к сожалению, как всегда это происходит. Mm-hmm.
Я хотела спросить, последний вопрос можно?
Ну, попробуй.
Но, еще у вас, мы просто очень мало поговорили про жену, про вашу, про Амину, и про Ирину Винер. Какова роль ее в вашей жизни? Вот.
Роль ее в... Ну, вы понимаете, она наставница и воспитательница моей жены, поэтому, в общем, наверное, это и есть ее роль, потому что Аминка, она такое градообразующее предприятие у нас в семье, то есть она очень инициативна, она тянет на себе все там бытовые хлопоты и так далее, и это, несомненно, в том числе заслуга воспитания Ирины Александровны, поэтому вот... То есть я не могу сказать, что Ирина Александровна как-то на меня конкретно оказывает какое-то влияние, но через супругу, несомненно, да.
Поменяла. Захотела, поменяла.
Да.
Рубрика. Первый вопрос. Что вы когда-то скрыли от мамы?
Ну, я много чего. Когда учился в школе, я скрывал там плохие оценки, например.
Вы же были отличником.
Ну, вот именно, именно поэтому, когда я хватал там вдруг случайно двойку, а такое бывало, я всячески это маскировал.
Подделывали подписи. В
да, чего только не было. Страницы вырывал.
Второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы могли изменить жене?
Ну, сейчас уже ни с какой, а лет так 15-20 назад с любой.
Без разницы?
Нет, ну, с умной только. Я очень дур не люблю. А так, цвет волос на самом деле имеет третьестепенное значение.
Самая большая ошибка в жизни?
Моя?
Да.
Ой, то, как я расстался со своей первой женой Ирой.
Ничего не загладили вину?
Надеюсь, что загладил. Сейчас мы очень близкие друзья, но это нужно и можно было сделать по-другому. Я просто был молод и глуп, и совсем неопытен.
У кого бы вы попросили прощения?
Да вы знаете, у всех, у кого надо, я уже попросил прощения. Я это делаю очень легко. Не скажу, что с удовольствием, но очень легко.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг Дмитрий Емельянцев, мой кум, директор по совместительству школы трех искусств и мой коллега по всем спортивным и прочим развлечениям.
Судя по всему, хороший человек.
Сейчас многие хороший могли человек. На самом деле обидеться, потому что тут столько людей было, которые готовы были назвать
но
вас
это невозможно,
своим.
Понимаешь?
Невозможно.
Алексей Кортнев был у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо, что нашли время.
Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич.
Через неделю услышимся. Пока.